Всем привет. А у нас в гостях руководитель военно-исторического клуба «Йотун» из Санкт-Петербурга, мой старинный друг, товарищ, коллега.
Юрий Смирнов, привет, привет, дорогой товарищ.
Наконец-то ты добрался до студии.
Ну, время нынче золото.
Во, правильно. А все почему время золото? Потому что приближается июнь месяц, а значит 10-12 июня наступит фестиваль «Блодгельн номер 2». Как раз мы же про золото,
ту.
А поэтому... Да, цвай. Поэтому надо как-то начинать потихоньку уважаемой публике представлять людей, лучших людей лицом. Вот начнем с тебя. Йотун, это же скандинавский мега-великан.
Инистый великан.
Инистый великан, который морозом дышит.
Да, которые плывут на Рагнарёке, поплывут на бой с асами.
На корабле Нагльфар.
Нагльфар.
Из ногтей.
Из ногтей, да, да.
Как бы показывая асам, что они о них думают.
Не без этого.
Ну, там же не только йотуны, там же должны быть еще огнистые великаны, там товарищ Сурт должен быть.
Да.
У вас есть братский клуб Муспельсхейм?
Да.
Есть? Что-то я не слышал.
Ну, они еще только в зародыше. У нас есть замечательные друзья наши из Воркуты, Йотунгард.
То есть, получается, город йотунов?
Да.
Что-то я прямо смотрю, хтоническая, адская тема процветает.
Новые клубы появляются и берут так, достаточно такие себе звучные мифологические имена.
Не может не радовать. А то у нас была ассоциация «Асгард», из которой, наверное, 99% современной военно-исторической реконструкции раннего Средневековья проистекает. А теперь, значит, вот пошли с мира подземного. Клуб «Хель» должен быть еще.
Да, есть как бы куда.
Что, и «Хель» есть тоже?
Нет, «Хель», говорю, есть, я говорю, есть из чего убирать.
А, господи боже мой, я подумал, что уже клуб «Хель» есть, нет. А я ничего не слышал.
А я когда пришел в реконструкцию, это было, наверное, мне, наверное, года 23, я был, ну, достаточно рослым, вот, сразу как-то прозвище «Йотун» пролепилось. И когда уж я вот дорос для создания своего клуба...
Ну, логично получилось. Ну, да, логично, в общем, почему нет. Самый лучший у нас был клуб без затей, в смысле названия, конечно же. Это у нас есть товарищ Эдуард Ленский по кличке Рольф. И вот у него клуб стал просто Рольфхейм. Ну, то есть, вот, ну, домик Рольфа, собственно, вот, это все мои близкие.
Шмель.
Да, я Шмель, это мои близкие, это я Рольф, это мои близкие. Рольф лучше всех, в смысле, опять же, названий, лучше всех поступил со своим сыном, которого назвал Рюрик Эдуардович Ленский. Мы до сих пор плачем, Рюрик Эдуардович.
Да.
Вот, но нынче Рольф на зимовье. Как приедет, мы его тоже обязательно заманим, он интересный, у него много-много разных железок есть, которых можно показать, посмотреть и так далее.
И самому потрогать.
И самому точно так. Почему именно Скандинавия, почему не 150 разных других регионов, помимо того, что мы видим в Скандинавии, мы же сейчас отличненько знаем, и на территории Руси было всякое разное, очень интересное, в том числе... со скандинавскими корнями раннее Средневековье, страшно вдруг популярно стало делать алан, хазаров, печенегов, словом, всю эту восточно-степную тему. Тут раз и византийцы появились, кстати, вот ты же с ними сотрудничаешь.
Да, так получилось, что вот года 4 назад мы познакомились со всеми известными Вася Греком.
Он же Вася Потеларос. Потеларос,
да. Предводитель Кантубериума. Вот, сначала начали общение просто нейтрально, ну, так сказать, без особой, так сказать, друг другу симпатии. Вот, и года два назад, наверное, или, да, года два назад, когда у меня уже, ну, порядком, так сказать, надоело Скандинавии, я вообще решил завязывать с ранним Средневековьем. Как-то...
Ну, тебя затянули обратно.
Да, мы начали с Василием больше, ну, так, предметно общаться, и он говорит, а попробуй, почему не хочешь попробовать Византию? Вот, и я вот уже второй год собираю комплект на Византию, и вот общаюсь с Кантубериумом, являюсь их союзником, наемником, кем только не являюсь.
Ну, опять же, византийцев это отдельно нужно показывать.
Да, это, у нас... это очень красиво.
Это самое главное, неожиданно ново. Почему? Потому что вообще-то это Византия должна быть первое, что должно было появиться вообще.
Ну,
в принципе,
да. Ну, я бы не сказал бы, что ново, взять же того, да. Ну, человек, который... у него, кстати, сегодня день рождения, Хельги Сталинградский.
Он же Олег Козленков. Олег, поздравляем тебя
всячески. День дорогой. Вот, с его помощью, да, потому что у человека огромные знания предметные. Именно по этому региону, он, я думаю, он достаточно давно уже.
Нет, ну я имею в виду, что люди, которые отдельно занимаются, да, Византией, они появлялись и раньше, мы их много видели. Ну, именно так, по одному, по двое. А я имею в виду, что там клуб, еще клуб. Вот должно было быть так. Почему у нас же тут Третий Рим, в конце концов, мы с Византией очень плотно связаны. И говоря о реконструкции раннего Средневековья, я бы предположил, конечно, мега популярная скандинавская тема. Ну, понятно, почему у нас княжеская династия оттуда происходит. И вторая линия должна быть, конечно, Византия. Куда княгиня Ольга плавала по Днепру, куда потом всякие там Аскольды, Диры, Игори, Олеги, щит прибивать туда-сюда, когда их не просил никто.
Да.
Кроме того, у нас, опять же, Крым. В Крыму, вот тебе, пожалуйста, все владения Византийской империи, Херсонес и все остальное.
Да. Ну, отвечу на твой вопрос поставленный, почему именно Скандинавия?
Да, кстати, я уже и заботился.
В первую очередь, это, скорее всего, влияние, так сказать, старших братьев. Вот я когда пришел в клуб, мой первый клуб исторической реконструкции был «Рагнар». Он и сейчас существует. Вот. И на тот момент, когда я пришел в этот клуб, очень мало кто делали датчан, но не было этого массовости. И из, так сказать, нашего воевода Рёк Смидр, вот, Дым, привет, вот, говорит, а почему ты не хочешь сделать Данию?
Я на самом говорю, деле, почему я не хочу
вот, сделать Данию? Я говорю, а дайте почитать. Дайте почитать. Ну, и так вот шел, и как-то дошел. Сейчас вот у меня на Данию собран комплекс Бонда.
Бонда, это, кто не понимает, крестьянин, хуторянин.
Ну,
но ты могучий Бонд. Ты не просто Бонд. Удаль – это...
Не среднестатистический.
Удаль – это земельное владение, да. Неразделяемое.
Да.
Это... очень похоже на западноевропейский «Алод», может быть, кто-нибудь слышал такое слово, может быть, кто-то даже в игрушку играл «Алоды». Но это не совсем то, это просто похоже на скандинавской почве, оно несколько по-другому оформлялось, но не будем сейчас углубляться.
Словом,
Одальбонд – это не просто крестьянин на хуторе, это крестьянин, ну да, по происхождению крестьянин, который владеет довольно большим наделом земли, на котором есть работники и который обязан... по, так сказать, своему происхождению, материальному состоянию, состоять в хирде или фольксхирде, соответственно, народное ополчение.
Нам при лёдунге поддержать.
Или да, лёдунг, другое слово, то же самое.
Да.
Корабельная рать, которая выставлялась в Норвегии, в Дании, в Швеции, и, собственно, по кораблям рассчитывалась их численность.
Численность, да. Нет, чем даже поспорить.
Так, ну что, давай посмотрим сначала на шлем, например. Так. Опа. Это у нас, если правильно понимаю, полумаска откуда? Из Тилля, да?
Тилля. Да. Ну, это первый, это достаточно старый шлем, это первая его версия. Сейчас ребята-кузнецы, кто работает, ну, предметно работает, разглядели на полумаске клепки. Сейчас приклепывается к наноснику.
Ты думаешь, что это именно приклепано было?
А, ну, последние версии делают с клепанными.
Я потому что неоднократно ее рассматривал, что-то я там не вижу пока, по крайней мере, никаких.
Ну, да.
Там, я просто сейчас поясню. Очень значительная часть вот такого рода полумасок найдены без сохранных полностью подглазных дужек. И, как правило, есть часть бровей, наносник и что-то такое поломанное. И вот поэтому не всегда понятно, это было затыло отковано или оно было подклепано, может быть, сварено кузнечной сваркой или еще что-нибудь. Ну, Я, конечно, склоняюсь к монолитной конструкции. Оно как-то, глядя на знаменитый шлем из Йормунгю, более привычно.
Из той же серии, да. Но я все-таки жду новых рывков от наших кузнецов, что, может, что-нибудь еще разглядят.
Я жду в первую очередь рентгена самой маски. Потому что что там разглядывать? Давайте рентген сделаем, да посмотрим, что внутри у нее.
Да, так как шлемов на Скандинавию не так уж много.
Ну, собственно, голова у шлема – это за неимением лучшего. Это тот самый шлем из Гёрмунбю, который в 1943 году нашли в Норвегии и спрятали от нацистов срочно, чтобы они его не применили в качестве пропаганды Третьего Рейха и наследия предков.
Ну, хорошо, как сейчас многие высказываются, что археологи вот выкопают что-нибудь интересное и обратно закопают.
О.
Хорошо, не закопали от нацистов. И позабыли, куда закопали.
Ну, со шлемом из Гёрмунбю он, в общем-то, в данном случае воспроизведен довольно точно. Там была одна главная... Была и остается одна главная проблема. Там, по-моему, 27 кусков, и их каждый раз по-новому складывают... Там так, эдак. Ну, вот сейчас произвели его очень точную научную экспертизу, сделали рентгены всякие разные, просветили его, взвесили со всех сторон. Сейчас, в общем-то, более-менее точно уже можно судить, что, на удивление, самая первая реконструкция еще 40-х годов была правильная. О как!
Так она обычно и получается.
Вот тут есть важная отличительная его черта. Я не знаю, наверное, будет видно, если что, мы, наверное, приблизим. О, во! Шлем, он не просто собран из 4 сегментов, а вот видите, 1, 2, 3, 4 сегмента. Сверху есть каркасные пластины, имеющие полукруглый профиль. Вот они крест-накрест уходят. Но пластины приклепываются не к ним, как можно было бы подумать, глядя снаружи, а приклепываются они... каркасные пластины, к ответным каркасным пластинам изнутри. И вот между ними на заклепках стянуты 4 сегмента, которые формируют, собственно, тулью. Ну и удерживаются широкой вот такой вот венечной пластиной по нижнему краю, которая, ко всему прочему, еще и имеет прокованное ребро жесткости для более полной жесткости. Вот довольно умная конструкция, которая при этом, вот просто видно, что очень сильно уже успела отойти от своих античных прототипов. Потому что античный прототип, это, конечно, просто без затей. Если он клёпанный шлем, так он клёпанный шлем. Хотя, я уверен, ты видел неоднократно эти вот готского времени 4-5 веков островерхи, классические шпангенхельмы клёпанные, которые из 5 сегментов на вот такой мощной каркасной решетке. Так вот, у нас в Эрмитаже такой есть, у нас он в запасниках все время стоит, его никогда не показывают, точнее, показывают, но очень почему-то редко.
Я тут удивился, по-моему, Эрмитаж, то есть, излазен, ну, это особенно выставка, там неоднократно, так сказать.
А вот, дело в том, что он найден не в археологическом комплексе, то есть он был когда-то, видимо, в археологическом комплексе, но попал в музей случайным образом, про него не очень ясно точно, что это именно и откуда. Но там он в очень хорошей сохране, в очень хорошей, там понятно, что это какая-то готская, ну, готского времени римская штука. Так вот, у него точно как у Гёрмунбю, то есть нет, все приклепано к каркасу, но стыки пластин снизу проклепаны еще вот такими же вот точно полосками.
Усиленно.
Да.
Интересно.
Вот. Она сама такая прямо, в силу того, что, опять же, она полностью сохранна, все пластины имеют место быть, прям в руки берешь, она весит. Весит. Потому что обычно-то ранние шлемы, они все как пушинка, очень легкие.
Ну, достаточно тонкие.
Да. А тут в силу того, что есть каркас, есть пластины, которые набирают тулью, есть внутренние пластины, он прям так думаешь, вот это как-то больше похоже на то, что я привык.
Надел на голову и так...
Ну, на голову он не налезет мне, ни мне, ни тебе. Он, у этих людей голова какая-то была катастрофически маленькая, чаще всего.
Ну, скандинавы, в отличие от Европы-то, покрупнее были.
Скандинавы были всегда ростом покрупнее. Вот мы знаем, опять же, из научных данных массового захоронения в Скандинавии, это, правда, вторая половина XIV века, 1300, 1967 года на место битвы при Висби, вот там скандинавы в среднем криминалистическая экспертиза дала рост 1,69 м, что по тем временам прям дофига. Потому что еще в 19 веке, например, французы среднего роста имели 1,63 м, 1,64 м. Вот. А тут 14 век и 1,69 м. Они были прям рослые, крупные, это правда. Но, правда, не такие, как ты. Тут уж ничего не поделаешь. А вот интересно, как ты бармицу повесил? Вот бармица.
К основанию пришит кусок шкуры. И сама барма уже пришита к шкуре.
И ты просто на проволоку ее пришил к венцу.
Да.
Ага.
Так как на Гёрнебю еще, ну, сходят разные споры по поводу нащечников, по поводу отверстий и подвеса барницы. А отверстия есть на самом
шкуре. И даже есть колечки.
Колечки, чуть-чуть. Да. Ну, вот я немножко простил задачу, не пришил.
Ну, оно имеет право на существование, на мой взгляд, вполне себе. Единственное, конечно, что я имею страшное раздражение, ну, как раздражение, раздражение не на людей, а на ситуацию, что вот полумаски есть, мы знаем полумаску, собственно, из Гёрбунбю вместе с каской, полумаску из Тили, брови с куском носа, естественно, десятинная церковь из Киева.
Киев,
да. Конечно. Локрумы. Ну, вот сейчас еще в Дании нашли чуть-чуть, ну, заметно более раннюю, там на границе вендерей и викингов, там на наглазник нашли такой очень красивый.
А, литой,
бронзовый. Да, да, бронзовый наглазник нашли от то ли полумаски, то ли какой-то, может быть, даже полной маски, но там только накладка.
Я видел версию, ну, их тоже по эту полумаску делают на Гёрнебю.
Вот.
А... На четырехчастный шлем.
Да, а вот шлем это все... Гёрмунбю, 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 хотя совершенно понятно, что все это вендельская рецепция, та или иная, а они все не такие вендельские шлемы, у них другая конструкция.
Да.
Я думаю, что надо найти в себе смелость и сказать, что это норвежцы попытались сделать вендельский шлем, насколько они его поняли.
Упростили.
Упростили. А скорее всего, эти каски-то они были именно со шлемами не такими, а вендельского типа. Это мое глубокое убеждение, по этому поводу здоровенно минуты 50 ролик заснял. Вот. Это следующий шаг. Ну, в конце концов, мы же видим в Англии, в городе Йорке, на улице
шлем это...
Копергейт, мы видим шлем вообще там века 7-го, который нашли в слоях 9-го.
Да.
То есть, он сколько, 200 лет, получается, пережил условно время своего нормального хождения. Ну что, железка и железка наша не имеет движущихся, трущихся частей. И, в общем-то, если за ней ухаживать, она будет очень сохранная.
Согласен, маслицем потереть. Воском завощить.
Да. Кстати, читал я в артиллерийском музее когда-то в архиве офигенный рецепт сохранения поверхности железа 19 века. Воск со скипидаром напополам до состояния кашицы и втирать поверхность железа так, чтобы она из-за скипидара въелась.
Это у плотников есть такое, да, тоже, как оно, датское масло. Там варится воск со скипидаром, сейчас смола для паяния.
Канифоль.
Канифоль и льняное масло. Вот. Есть такой, да, пропитывают древесину.
Я не думаю, что с канифолью хорошо по железу будет, а вот скипидар с воском будет.
Ну, разновидность. Все же методом тыка.
Ну, так точно, конечно.
Да. Чего-то больше, чего-то меньше, чего-то можно вообще не ложить.
Так, ну, со шлемом более-менее ясно. Это у нас, значит, Тилли, полумаска из Тилли и купол из Гёрмунбю. А вот меч красивый какой, расскажи нам немного про меч. Давай мы покажем сейчас.
Меч оригинал хранится в музее Хедебю, Дания.
Дания.
Вот. Это данная, можно сказать смело, копия работы Дмитрия Хамцова.
Храмцов страшно силен. Он здесь был, я уверен, многие его помнят.
Да, он здесь был. Больше скажу, что весь скарб, который он вам показывал, был привезен мной из Москвы с битвы тысячи мечей.
О, как, и спасибо.
Передан тайскому.
Я так смотрю, он принадлежит к знаменитой, самой большой в истории человечества серии каролинских мечей производства Ульберта.
Ульберт, да.
Вот тут сталью вварено клеймо, где написано «Ульфбрехт». А с другой стороны, просто некий геометрический узор, не имеющий какого-либо буквенного наполнения. Буквенного наполнения. И гарда, прошу прощения, эфес, то есть гарды навершия характерные с шахматной всечкой из цветного металла. И двухчастное навершие с прокладками разделяемых частей из серебряной плетенки. Вот тут очень хорошо видно, что заклепочки. Не знаю, наверное, вот так вот покажу, да? Вот так вот. В камеру поближе. Заклепочки это на нижнем основании верхняя крышка полая, склепана в единую конструкцию.
Клим Александрович, наверное, помнит первые версии мечей, которые делались с яблоком литыми.
Я помню. У нас такие были в княжеском клубе «Княжеская дружина», который открыл эпоху реконструкции в городе Санкт-Петербурге. У нас там образовались несколько викингов сразу же.
Даже без викингов.
Харальд Андрей Зимин, или Зимин, как правильно. У нас просто в Москве есть Андрей Зимин, и вот Харальд тоже был Андрей Зимин. У него был каролинский меч. И Лёха Душечкин, у нас он занимался 11 веком, видимо, имелось в виду какая-то Нормандия, нормандское влияние Русь. У него был чучный доспех и шлем такой, пилотка. Как тогда думали, из Немии. И тоже был каролинский меч, страшно красивый. Ну, вот у них у всех они взяли из кирпичникова прорисовки, выбрали самые здоровые, ну, потому что, чтобы... Да.
Ну, и... друга же нельзя обидеть, надо ему хорошенько.
Да. И все, что было, очень точно перевели на миллиметровую бумагу во всех проекциях, просто максимально точно. И у одного, если не ошибаюсь, он целиком был литой бронзовый, у другого кованый стальной прибор, полностью монолитный. Это все весило килограмма по 2,5. И, в принципе, было неподъемно человеческую руку.
Ну, смотри, какая рука.
Драться этим очень сложно. Да. Почти невозможно. Поднять-то ладно, девушки у нас из магазина больше носят. Но вот когда у тебя это...
Ломом фехтовать.
Ломом фехтовать не очень. А потом году, наверное, в 98-м я набрался смелости и сообщил нашим викингам, что они все полые. Я сказал, как полые? Я говорю, так вы сходите в Эрмитаж, оно прямо в экспозиции лежит, прогнившее насквозь, разобранное, видно, что они полые. Как полые? А что ж ты раньше-то ничего не говорил?
Я говорю, с такими бицепсами. Да, 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 да.
Ну, там, скорее, одна боевая рука такая.
Да-да-да.
Вот. Меч хороший. Прям один из лучших, что у нас есть. Он, конечно, далеко не самый богатый из тех, которые возможно, но выглядит исключительно достойно-пристойно. Храмцов очень силен. Скажи, а у тебя удобно голая деревянная рукоятка? Мне все время было интересно.
Ну... Это, скорее всего, меч у меня как атрибут статуса. В основном я...
Топор-копье.
Бродекс-копье.
Ну, копье мы вам сегодня не покажем, оно очень большое.
Да. С моим ростом мне удобнее древковое.
Ну, конечно. Мне тоже. За щитом ты фиг спрячешься при таком росте. Щит-то маленький.
Да, из допустимых 95, но все равно он меня не закрывает.
Нет. Нет, это нужно что-то очень что-то изображать из себя страшно ловкое. Легче встать за товарища, который будет изображать ловко и побеждать всех при помощи длинного древкового оружия. Потому что я довольно часто вижу такие голые рукоятки из дерева, И у меня всегда возникает вопрос, насколько это удобно. Почему? Потому что я таким никогда в жизни не пользовался. Я пользуюсь всегда с обтяжкой той или иной. Кожи. Кожа, подмостка проволокой сверху обтянута кожей, там всякие разные плетенки из кожаных ремешков, ну, собственно, чтобы не скользила рука.
Ну, в принципе, я пробовал им фехтовать. Восковой пропитки хватает. Он пропитан воском.
Ну, вот я вижу, что он пропитан воском. Не, ну прикольно, оно выглядит здорово. Такой благородная фактура дерева, подчеркнутая восковой пропиткой.
Ясень.
Да о, ничего себе. Практически из Игдрасиля.
Практически, да. Ну, может быть, на самом деле это и символизировал. Ну, в Скандинавии достаточно много изделий из ясеня.
Ясень просто отличный поделочный материал. Из него и древки копейные, ну там,
неважно,
бродок, там топорища получаются очень хорошие. И вообще древесина очень твердая, и резать из нее что-то одно удовольствие в силу того, что оно потом будет долго жить.
Не знаю по поводу доступности его в Скандинавии. Вот, ну, наверное, растет.
Слушай, ну вот раннее средневековье, это же климатический оптимум раннего средневековья. Было градус на 2,5 теплее, чем сейчас. И росли самые закудесные штуки в самых неожиданных местах. Например, виноград на Ньюфаундленде.
Белая морковка в Дании.
Да.
Насколько я помню, еще даже абрикосы или персики в Дании. Это косточки, по-моему, найдены.
Ну, это, может, и привезенные, бог его знает. Ну, просто в Дании-то и сейчас. Сейчас вроде, тепло. Сейчас вроде как похолоднее, а у них все равно ниже нуля в среднем не опускается температура. То есть земля вообще не промерзает, а тогда было еще теплее. Вот здорово.
Да.
Как на Украине, среди черноземов. Там трава по пояс, вот такая пшеница с вот такими зернами.
Это мне нравится сейчас на зимних выходах. Многие клубы начали не останавливаться на сезоне, а еще делать попутные зимние выходы в лес. И вот это сравнивание: тонкая обувь, шерстяная одежда, сколько слоев. Вот, и вот, вернувшись к этому, чтобы было что-то немножко потеплее у них. Вот.
Потеплее, потеплее, потому что я в обуви позднего средневековья, которая тоже, в общем-то, ни разу не современные берцы, то есть совсем вообще. Пока у нас были там разные зимние мероприятия в виде показательных выступлений, страшно страдал. Просто страшно, что пятки отмерзают на снегу в 6 секунд. Вот ты что там, две войлочные стельки, да, да. Носки шерстяные, ничего не помогает.
Носки, сверху обмотки.
Ничего не помогает.
Ничего не
вообще
помогает.
То есть, да. Ноги мерзнут чудовищно.
Что тут уже тоже вот, на зимних выходах и сено, и что только не побудет. Все равно. Вот. А по поводу вощения обуви, воск стоит колом от мороза.
Угу.
Очень, и очень оттрет.
Да, оно прям делается вот, собственно, как ясень.
Вот.
Так, а что у тебя-то такое еще есть интересное? У тебя кресало и огниво, да?
Кремниевый камень.
Угу.
И недавний подарок от моего друга на Йоль. Такой вот из Хедебю кресальце. Очень такое изящное.
Да, кстати, узнаваемое весьма.
Связью.
Ну, технология-то, в общем, самая обычная. Что нужно взять труд, то есть то, что будет воспламеняться.
Труд с спагнум сухой.
Методом нанесения нескольких ударов высечь искру, чтобы начало тлеть, раздуть и потом применить для поджигания. Опа. Что-то не работает у меня.
А, наверное, потому что...
О, смотри, ты пошло.
Опыт есть. Опыт есть.
Никогда ими не пользовался вообще. А вот наш первый магистр, который организовал клуб «Ливонский орден», в котором я состою, вот он умудрялся костер разжечь при помощи этих нехитрых приспособлений, правда, несколько более поздней эпохи. Ну, работают они одинаково. Чего-то секунд за 30 он делал, как зажигалкой. Он пользовался и вот так раз, два, три, и все, у него уже сигарета зажжена, костер горит.
Нет, на самом деле, пользуемся периодически, так сказать, в владейных походах у нас, и у моего, так сказать, первого наставника Рёга Смидарда есть ладья, переданная ему в пользование в дар Варвара, должен ее знать.
Да.
Хранится она сейчас в историческом парке Бастионе.
Да.
Вот, и периодически осенью ходим в гусиный поход, абсолютный аутент. Так сказать, никакого пластика, ничего, ни спичек. Вот, и пользуемся. Один раз час разводили, потому что был
ветер,
дождь,
видимо.
Ужаснейшая погода, почему поднялась волна, пристали на ночевку. Час разводили, но развели. Жить захочешь.
Упорные.
У меня было выбора.
Слушай, ну мне все время кажется, что какие-то должны быть герметичные или около того рундучки, чтобы там хранился сухой труд, какая-то разжига, чтобы можно было хотя бы начать делать костер из чего-то хотя бы приблизительно сухого.
Все же приходит к опыту. Сейчас я из чаги, из трутовика варю труд. Ну, то есть хороший грибок очистил, прокипятил его часик, высушил и замечательно две искры и пошел тлеть.
Ну да, логично. Интересно, а использовали ли они что-нибудь литрованное?
Я не исключаю.
Потому что я что-то сейчас об этом подумал, никогда вообще об этом не задумывался. А я сейчас подумал, что ведь селитру они могли добыть вполне. То есть, понятно, из чего. А проселитрованное все горит гораздо лучше, чем не проселитрованное. Да. И там, кстати говоря, гораздо больше устойчивость ко влаге.
Вот. Пользуясь случаем, Клим Саныч, тут мое недавнее увлечение. Хочу сделать вам подарок. Одному из первых.
Ой-ой-ой. Монетка, дирхем. Спасибо, дорогой товарищ.
Не алюминиевый. 3/9.
Ох ты, смотри, какая красота. Вот это, товарищи, дорогие, во всей Европе на протяжении всего раннего средневековья было теперь как вместо доллара теперь. Вот, то есть это была основная резервная валюта с Востока, причем с Востока в самом широком смысле. От Египта до Персии вот поступали к нам вот такие вот дирхемы, которые использовали в качестве валюты, да, вообще все.
Ну, много найдено же украшений с элементами дирхемов, с кусками, с целыми приклепанными. Да.
Мне очень нравится, в Петродворце у нас в 1941 году непосредственно перед известными событиями нашли здоровенный клад дирхемов. Очень большой, один из самых показательных. Там, по-моему, если боюсь соврать, если не половина, то очень большая часть из Египта.
Угу.
И очень мне нравится, когда поверх дирхема написано скандинавскими рунами, там что-нибудь типа того, что здесь был Рагнар и Ульф были здесь, чтобы никто не перепутал.
Клим Саныч, а может, вы подскажете, что можно было купить на один дирхем?
А это зависит от того, где.
Вес.
Нет, а дирхем, они же по римскому образцу все примерно одинаковые.
В Скандинавии.
Ну, опять же, где? Какая-нибудь торговая бирка, там у тебя огромный оборот, огромный оборот товаров, и там одни цены где-нибудь на севере Норвегии, там совсем другой оборот товаров. В Константинополе, я думаю, вообще ничего нельзя было купить на один дирхем. Ну, понятно, кроме какой-нибудь еды.
Пирожок.
Вот это должен быть очень хороший пирожок. За серебряный дирхем, извините, пожалуйста. Вот. Ну, это, к сожалению, очень сложный вопрос, потому что у нас нет чеков от них, от тех парней. Поэтому мы можем предполагать некие умозрительные конструкции на основании очень редких письменных источников, которые нам прямо говорят, сколько что стоит.
Угу.
Опять же, это же в этом конкретном регионе, вот в этот год оно могло стоить столько, а потом...
Урожай, не урожай.
Ну, а потом раз, оно все подорожало или подешевело. Динамика цен в раннем средневековье – очень сложный вопрос. Мы, это удивительно, про Римскую империю знаем там в 150 раз больше, потому что написано в 150, там, 250 раз
люди
больше.
Люди умели читать и писать.
Да. Самое главное, им было что писать и что потом читать, потому что огромная хозяйственная деятельность, которую нужно было фиксировать. Вот они ее так фиксировали, что, несмотря на прошедшие века, не смогли все угробить. И есть что почитать. А вот расскажи, как у тебя гривна мощная, что-то там у тебя такое молотов Тора куча и что-то еще.
Стальных колец и немножко серебра.
Оно прям так и носилось. Поясни вот людям, которые, может быть, не в курсе.
Да. Насколько мне было преподнесено, что гривну нельзя было купить. Ее можно было заслужить или получить в качестве подарка. Вот эту гривну подарил мне руководитель клуба моего бывшего. Вот. Или, как его еще называют, есть кольцо клятвы. Вот, на нем приносились клятвы и всяческие обряды. Вот. А вся вот эта атрибутика, она замечательно звенит. Ну, естественно, имеет такой скептический наклон типа отгонения духов.
Ну, то есть оберег,
говоря, обереговая, да.
Оно шумит, и должны духи. О, а духи это ненавидят вообще. И все разбегаются. Вот опять же вопрос поступит неминуемо. Вот ты мужчина крупный, заметно больше, чем были в среднем люди, даже не в среднем, в те самые средненькие века. Века-то были не очень, поэтому люди были тоже средненькие. С кольчуга на тебя сколько, получается, весит?
Ну, моя? Да. В районе 18.
18? Ни хрена себе. Прям. А из чего она у тебя, извините, сделана? По толщине.
Достаточно тонкая. За счет габаритов, может быть.
Просто за счет габаритов, потому что я знаю самую тяжелую кольчугу, которую я держал, из настоящих, разумеется. У тебя это панцирь, кольца плоские.
Клёпа насечена.
Да. Ну, это то, что называется панцирь, собственно.
Да.
Я видел кольчугу, про которую рассказывали анекдоты, которые я слышал, еще не будучи вообще никаким профессиональным оружиеведом, что якобы где-то под Питером у какого-то мужика на даче вместо коврика для вытирания ног лежит кольчуга, потому что об нее удобно вытирать.
Пенза.
Ну, а оказалось, что не анекдот. В устье Жоре у мужика лежала кольчуга из реки Жоры, которую он положил перед домом в качестве коврика, было очень удобно. Ну, ее археологи наши изъяли, забрали, я по ней экспертизу делал, статью писал. Она 16-го, возможно, 17 века с таким запахом мощным, с подполком. Вот она почти 17 кило весила. Но это кольчуга, потому что она же из круглого дрота, она сама потяжелее. И у нее плечи и нагрудная часть из двойки с внутренним диаметром в 6,5 мм. То есть она дико плотная. То есть там прямо между колец шило с трудом проходит.
А сечение кольца?
Ну, оно облое, почти круглое. Это именно настоящая в полном смысле слова кольчуга. Ну, кстати, довольно большая, она на молодого меня бы даже налезла. Сейчас-то уже, наверное, нет. А тогда, может быть, даже и налезла бы. Тоже крупная. Но 18 это много прям вообще.
Ну, я в ней на самом деле себя чувствую комфортнее, чем в ламелляре.
Ламеллярный доспех – это пластинчатый доспех, где пластины связаны друг с другом ремешками. А почему комфортнее?
Ну, она эргономичней, и она все полностью покрывает меня.
Ну, это правда. У меня от кольчуги ровно одна неприятность всегда. Я ее уже, считай, с 94-го года ношу кольчугу периодически. А здорово хребет нагружает. Прям, ну как, она же в силу того, что не имеет каркаса под собой, ее постоянно приходится спиной вот так вот держать. А когда долго носишь, как-то вызывает некие чувства дискомфорта.
Мне кажется, дело привычки.
Вот я ношу много, у меня возникла стойкая отвычка.
Отвычка?
Да. Чем больше ношу, тем сильнее отвыкаю. Я все опять мечтаю сделать себе чешуйчатый доспех, чтобы все-таки хоть какая-то была пластичная конструкция, больно я к ним привык. А вот с кольчугами у меня, конечно, полного понимания нету. Кольчуга есть, а понимания нету у меня с ней.
Ну, у меня в планах много на Византию. ИЗО, по крайней мере, чешуйчатых тоже на Византию тоже
А на какое конкретно время ты хочешь? На 10-й, на 9-й? 11-й. На 11-й? Ну, там изображение. Там и найдено это, собственно, слава богу. Ну, какой-нибудь там Великий Преслав, и Приск, и где угодно. Там очень много находок всякого разного пластинчатого.
Вот. Ну, жабины не выставляют. Изо. Много изо.
Изо еще больше.
Да. Фрески. Красиво. Красивый там, конечно.
Ну, вот у меня сейчас проблема в том, что я хочу сделать себе на саксонский наш регион, чешуйчатый доспех, а изображений очень много, а вот находок пластин ровно ноль, ну, по крайней мере, из изданных. Там проблема ровно в том, что их могут находить, но не опознавать, потому что для всех нормально совершенно, что вот кольчуга, это понятно, что это кольчуга, а это предмет железный неопознанного значения. Понятно, что если бы там целиком доспех бы нашли, там кто-то бы задумался, скорее всего. А одна пластинка, две пластинки, тем более ломаные, гнилые, ржавые, как их обычно находят. Там, а что это? Да, черт его знает, что это. Пускай полежит под названием неопознанный железный предмет. Я такого очень много видел даже в наших отечественных музеях по позднему средневековью, когда археолог, который не является оружееведом, ну, ты же не можешь во всем разбираться, правильно? Ты хорошо разбираешься, скажем, в керамике, как боженька. Это, кстати говоря, важнее всего керамика. Или, например, вот в монетах. Вот там полное идеальное опознание всего, чего только можно, а потом я смотрю, ну, в одной экспедиции у нас на северо-востоке Руси, не буду говорить где, пуговица. Написано пуговица. Я беру в руку. Это оболочка от кистеня. Вот такая вот. Полая, заливки просто нету. Она снаружи бронзовая должна была быть, изнутри залитая свинцом. Вот бронзовая рубашка есть, заливки нет. Но вот это вот пуговица такая вот. Это я понимаю,
что. Карабина такая, да?
Да, это пуговица хорошая. Если у меня таких будет хотя бы штук 15. Я уж могу с этим пуговицами на войну ходить прямо сразу. Я представил себе кафтан, сколько будет весить, можно будет сорвать себе кафтан и просто людей избивать этим кафтаном. Вот так вот. Вот. Поэтому я думаю, может быть, что-нибудь такое и с моими этими францскими пластинами. Лежат где-то и меня ждут эти пластины неопубликованные.
Да, обидно, что это такие вещи. И лежат в дальнем углу.
Ну, будем надеяться, что разберут ученые свои сундуки и издадут нам на радость. Тем более, сейчас у нас всех посадили работать, ходить никуда нельзя.
Локдауны.
Кругом короны, пускай сидят и работают. Время-то появилось, ходить-то некуда, правильно.
Да.
Вот. Ну, надеюсь, что к нам ходить будет можно. И вот все это великолепие масштабированное раз в 400, то есть нас там будет человек 400, я полагаю, таких прекрасных, можно будет посмотреть на фестивале Blood-Göld 10-12 июня сего года под Новгородом. Можно будет пройти по ссылке, посмотреть полностью все реквизиты, даты, места, куда можно будет приезжать. И я напоминаю, мы первый раз делаем фестиваль с зрительским днем, когда можно будет, купив билеты, приехать и посмотреть.
Он будет один?
А зрительский день будет как на Русборге один. Вот.
Ну, это Blood-Göld. На самом деле, очень интересный фестиваль. Я просто был шокирован и порадован одновременно. Многие же из Ролевки приходят в реконструкцию. Вот. У ролевиков квестовое влияние, так сказать, зачастую. Вот. А я вот впервые увидел, что такое на фестивале квест.
Да. И я
страшно порадовал.
Я, кстати говоря, не ожидал такого эффекта, когда воевать выходили люди, которые не ходили воевать лет по 15, кривые, косые, там трупы поднимались из земли, шли воевать. Такой энтузиазм среди народа возник.
Действительно увлекло.
Увлекло очень сильно. Будем развивать, пробовать дальше, как оно. Спасибо тебе огромное, что зашел, навестил нас.
Спасибо, что пригласили.
Показал, так сказать, всю вот эту вот суровую датскую красоту. У нас, кстати, до времен, наверное, собственно, самого этого Рольф Хейма. У нас Рольф делал Данию когда-то, и потом почти никто этим не занимался.
Часто, да.
Долгое время. Сейчас, слава богу, все больше и больше.
Да, да.
Спасибо большое. Вам спасибо. Не пропустите фестиваль. На сегодня все. Всем пока.
Всем пока.